Дорогами Победы.
Здравствуйте, с вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить одно из важнейших сражений в ходе войны, которое окончилось сокрушительным поражением немцев и позволило Красной Армии начать гнать фашистов со своей территории – битва за Кавказ. К июню 1942 года Советский фронт на южном участке был ослаблен из-за провала весеннего наступления под Харьковом. Этим обстоятельством не преминуло воспользоваться немецкое командование. 28 июня 4-я танковая армия вермахта под командованием Германа Готта прорвала фронт между Курском и Харьковом и устремилась к Дону. 3 июля был частично занят Воронеж, и войска маршала Тимошенко, защищавшие направление на Ростов, оказались охвачены с севера. Только пленными Красная Армия потеряла на данном участке более 200 тысяч человек. 4-я танковая армия, пройдя с боями за 10 дней около 200 километров, стремительно продвинулась на юг между Донцом и Доном. 23 июля пал Ростов-на-Дону, и перед немцами оказался открыт путь на Кавказ. Это направление было лакомым кусочком для Гитлера, так как открывало перспективу захвата Сталинграда, важнейшего транспортного узла и крупного центра военной промышленности, а также доступ к большим залежам нефти. Именно Баку и Северный Кавказ были основными источниками топлива для всей экономики СССР, а после потери Украины резко выросло значение Кавказа и Кубани как источника зерна. Потеря Кавказа могла бы оказать заметное влияние на общий ход войны, поэтому обе страны сконцентрировали свои силы на этом направлении, рассказал историк, руководитель секции Российского военно-исторического общества Сергей Сопелев.
И Гитлер, и Сталин, то есть и Москва, и Берлин, очень хорошо понимали значение кавказской нефти, ну, в первую очередь, бакинская, а во вторую очередь, грозненская, и, там, то, что вокруг было. Ни до той, ни до другой нефти он не дошел. Причем нужно сказать, что грозненская нефть, ко всему прочему, еще и была гораздо более дорогая, то есть она богатая всякими примесями, необходимыми была по сравнению с бакинской. И этот район давал в тот момент больше 80% нефти для Советского Союза, то есть все наши танки, самолеты и все остальное в основном двигались, летали именно на этой нефти, потому что был еще ленд-лиз, были внутренние районы Советского Союза, но вот это 80% давало.
Помимо ценных ресурсов, немцы также обратили внимание на Кавказ из-за того, что многие терские казаки, казачье население Кубани и горское население Северного Кавказа враждебно относилось к советской власти. В Чечне антисоветские мятежи начались еще с февраля 1940 года и активизировались после поражений Красной Армии 1941-1942 годов. В дальнейшем предположения немцев подтвердились. На Кавказе было сформировано несколько казачьих и горских соединений, воевавших на стороне немцев. Заняв Ростов-на-Дону, группа армий А начала наступление на Кубань. Самый мощный удар немцы нанесли силами 1-й и 4-й танковых армий по левому флангу Южного фронта. Советские войска, понеся большие потери, отступили. В результате уже в первые два дня боев для советских сил резко ухудшилось положение во всей полосе действия. 28 июля Южный фронт был расформирован, а его войска переданы Северокавказскому фронту. Войскам была поставлена задача любыми средствами остановить наступление противника и восстановить положение по южному берегу Дона. 2 августа немецкие войска возобновили наступление и уже 3 числа без сопротивления захватили Ставрополь, а 5-го – Невинномысск. В итоге в ходе первого этапа наступления немецким войскам частично удалось выполнить поставленные перед ними задачи – нанести крупное поражение советским войскам, захватить большую часть Кубани и Ставрополья. Организовать сопротивление врагу советские войска смогли только на подступах к Туапсе, причем Красная Армия боролась не только с немцами, но и с примкнувшими к ним румынами, итальянцами и словаками, рассказал Сергей Сопелев.
Отметились у нас на этом направлении румыны, итальянцы и наши братья-славяне словаки. Вот они и пошли вперед в направлении Кавказа. Группа армий А, то есть кавказское направление, поначалу возглавлял фон Лист. У него было две армии, 17-я армия Рофа и 1-я танковая армия Клейста, которого потом Маккензи заменит. И именно они поначалу, 4-я танковая армия ГОТА тоже отправилась туда, но потом отвернула на Сталинград. И 3-я армия румынская тоже сначала пошла на Кавказ, но потом отвернула на Сталинград. Небольшое количество своих войск отдала на кавказское направление. Самая дальняя точка от Берлина, которую в направлении Советского Союза достиг Гитлер, достиг Вермахт, это было село Гизель. Это 5 километров от Орджоникидзе, сегодня это Владикавказ. Немцы огромный бронетанковый кулак там сконцентрировали, собрали 150 танков, и они на несколько дней вошли в это село Гизель. Вот это считается самая дальняя точка. Это все в начале ноября было, 42-го года, и несколько дней они там продержались. Мы собрались и в конце концов освободили село. Немцы побросали технику, это все начало ноября 42-го года. Немцы, бросая технику, отошли и окопались на реке, заняв очень хорошую, очень удобную оборону, и вот там они очень долго держались. 11 ноября мы вошли в это село, там, между прочим, был совершен подвиг, когда наш боец закрыл грудью амбразуру дзота, это было раньше, чем это сделал Матросов, ну вот мы все знаем Матросова.
27 августа 1942 года новым командующим войсками 46-й армии Закавказского фронта был назначен генерал-майор Леселидзе. Были приняты меры по устройству заграждений на важнейших перевальных маршрутах, выводящих к побережью Черного моря. Кроме системы заграждений, вдоль этих дорог строилась система оборонительных сооружений, узлов обороны, опорных пунктов, дотов и дзотов, окопов и противотанковых рвов. Срочно создавались отдельные горно-стрелковые отряды, каждый в составе роты батальона. В сентябре 1942-го обстановка на Кавказе постепенно стала меняться в пользу советских войск. Этому способствовали неудачи немцев и их союзников под Сталинградом. Немецкое командование, не имея дополнительных резервов, уже не могло наступать одновременно по всему фронту и приняло решение нанести последовательные удары сначала на Туапсинском направлении, а затем на Орджоникидзе. Примечательно, что в какой-то момент командование наступлением со стороны немцев принял на себя лично Гитлер. С советской же стороны командованием фронта занялся Берия, рассказал Сергей Сопелев.
Немцы большое количество планов строили на наш юг. Первоначально это был план Блау, голубой вариант. Потом Гитлер его делил надвое, Блау-1, Блау-2. Потом эти Блау-1, Блау-2 переименовывал Клаузевиц и паровой каток. Потом он сделал новые планы, Брауншвейг и Эдельвейс. И вот все это на нас наступало. Гитлер метался, у него не получалось. Он в конце концов снимает с этого направления, с кавказского направления Листа, и сам лично на некоторые время возглавляет группировку А. И вот здесь тоже очень интересный момент, нужно сказать, что изначально это направление у нас возглавлял Буденный, хотя не только Буденный, потому что у нас там изначально три фронта было. Южный фронт Малиновского, Северокавказский Буденного и даже Закавказский Тюленева, еще Черноморский флот Октябрьского. Но возглавлял все поначалу Буденный. Ставка посчитала, что силы талантов не хватает. Сталин отправляет туда сначала Кагановича. Каганович, кстати, единственный член Политбюро, который получил ранение в руку. Его Сталин потом отчитывал очень сильно. Ну, а когда и этих талантов посчитал, Сталин не хватает, он направляет туда Берия. И вот интересный момент. Гитлер 9 сентября 1942 года возглавляет кавказское направление, а Берия туда также отправляется с большим количеством генералов, альпинистов, со своим сыном. Он отправляет туда 21 августа и до 17 сентября там будет в 1942 году. То есть 8 дней противостояли Гитлер и Берия друг другу, враг врагу. У немцев не хватало на этом направлении сил. Они много маневрировали, делали все, что только могли. Они маневрировали между направлениями Туапсе и Орджоникидзе. В этот момент туда прибывает Берия. И у Берии получается. Почему получается? Не потому, что он там умнее всех и остальных был, а потому, что у него под рукой было 4 рычага управления. Помимо того, что он получил карт-бланш по управлению военными, он еще смог организовать все партийные и хозяйственные органы на то, чтобы копали, чтобы создавали заграждения всевозможные. У него еще были альпинисты, были спецвойска. Он наладил антитеррористическую и антиколлаборационистскую деятельность. Это у него все было под рукой, и поэтому вот 4 направления, которые он держал, они помогли удержать Туапсе. Хотя там немцы уже прошли перевалы и уже с тыла начали нам наносить удар. Ну вот Берия с меня меняет там некоторых генералов, ставит своего ставленника Масленникова, и мы Туапсе удержали. А без Туапсе было очень трудно продвигаться дальше в сторону Баку, взять хотя бы Орджоникидзе. Они там даже, говорят, подошли в какой-то момент к вратам Орджоникидзе, но были отброшены.
В итоге первый этап битвы за Кавказ окончился в декабре 1942 года. Немецко-румынские войска, понеся большие потери, сумели занять значительную территорию и выйти к предгорьям главного Кавказского хребта и реке Терек. Однако же в целом планы Гитлера провалились. К началу 43 года войска Сталинградского фронта после битвы за город вышли на рубеж Лозной-Приютной, создав угрозу тылам немецкой группировки. Это обстоятельство вынудило Гитлера спланировать мероприятия по отходу с занятых территорий. Советское же командование решило разгромить главные силы группы армий А, не допустив ее отхода с Северного Кавказа. В результате, преследуя противника, Красная армия освобождала город за городом, а к сентябрю советские войска перешли к завершающим боям у Новороссийска и на Тамани. К 9 октября 56-я армия овладела всей северной частью Таманского полуострова и вышла к Керченскому проливу. На этом бои на Кавказе полностью завершились. Победа на этом направлении упрочила южный фланг Советско-германского фронта. В ней было достигнуто тесное взаимодействие сухопутных войск с авиацией, флотом и партизанами. Тысячи солдат были награждены медалью за оборону Кавказа. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.